Дорогие друзья, мы читаем Шри Шупанишад, мантра 4. Я буду читать сразу литературный перевод. Оставаясь в своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. На одном шенин. Все, что исходит из него, в частности, этот проявленный мир, все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, на то, что из него исходит множество законченных частей. Ну, как мы видим, если соизмерить с обращением, четвертую шлоку, они, ну, по смыслу очень похожи. Речь идет о полном целом, о его совершенстве, полноте и могуществе. Здесь просто более подробно описывается, как проявляется это могущество. То есть, ну, как бы мы получаем направление мысли, изучающей Шупанишад. Это очень короткое произведение, тут 18 мантр, насколько помню. И подробно описать невозможно абсолютную истину, но необходимо дать направление, в котором мы можем развивать свои мысли, чувства, желания, деятельность. Смыслы жизни, для чего они, собственно, живут, работают, думают, желают, какого счастья они хотят, все это сейчас очень смешано. За жизнь. Поэтому необходимо иметь четкое явное направление. Для того, чтобы совершенство, нужно знать направление и точку отправления. Точку отправления. Здесь в обращении описывается полное целое, то есть наша медитация. Затем описывается точки отправления. Например, мантра первая. Все живое во Вселенной находится во власти Господа, принадлежит Ему. Это точка отправления. Ты не живые существа. Есть обладатель всего, есть полное целое. И как Прабхупада в комментарии объясняет, это личные аспекты, всю полноту. Сад-чита. Остальные аспекты реализуются как бы отдельные как бы его составляющие, такие как сад, это брахман. Это вы все должны понимать абсолютную истину, как личность Бога. И он обладатель всего. Здесь же говорится, видите, как коротко словом все описывается. Сарвам слово здесь используется. Сарвам — это частое слово, которое также употребляется и в Бхагавад-гите, Гита-панишад. Это краткая как бы эссенция выражения его как бы положения. Это все. Все. Все, все, что мы знаем, не знаем, все, что воображаем, что не воображаем, тем словом, все вмещает абсолютную его полноту. Все во власти Господа принадлежит ему. Его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Значит, деятельность может быть направлена в этих двух направлениях. Так будет объясняться. Карма, викарма. Либо она направлена на то, чтобы посягать на чужие права и собственность, либо человек использует свою долю для самоосознания. Довольствуется долей самоосознания. То есть доля нам отмеряется для самоосознания. Не для посягательства на чужие какие-то, на чужую собственность. Это точка отправления наша. Мы подвластны, нам ничего не принадлежит, но выделяется доля для самоосознания. Вот в этом направлении я могу действовать. В третьей мантре эта мысль как бы поддерживается далее. Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Иного пути для человека нет. Вот единственное направление. Нишкам карма. Это в Бхагавадгите, может быть, более подробно объясняется. И даже эмоционально, потому что там состояние описывается Арджуны, обстоятельства на поле битвы Курукшетра и положение Господа Кришны, то есть та же самая суть, но уже в наших как бы знакомых для нас обстоятельствах жизни в этом мире. И направление дается то же самое, что Шриша Панишат. То есть все веды поддерживают это направление, единственное верное направление. Не посягать ни на что чужое, а использовать свою долю для самоосознания. Это совершенство жизни. Это мантра вторая. В третьей мантре говорится, что о другом направлении действий говорится. Убийцы души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. То есть пребывать в невежестве для души подобно смерти, потому что невежество — это забвение прямо самого себя и Бога, и всех ценностей, всех связанных с этим ценностей, высших ценностей жизни. Например, люди ищут сейчас богатство, там, не знаю, процветание, красоты, образования — это ценности. И большинство, практически никто не достигает желаемых таких вот результатов. Почему? Потому что пребывают в невежестве люди. И не могут, даже они хотят и чувствуют, что должны быть счастливы, и богаты, и красивы, и умны, и так далее. Но эти их желания, их духовная природа не проявляется. Их красота не проявляется, их истинное богатство не проявляются. Сила не проявляется, могущество утрачивается тоже. То есть по всем параметрам мы терпим как бы вот, ну, неудачу. Мы довольствуемся чем-то, ну, скудным в нашей жизни. Как капля воды в пустыне, говорится. В пустыне. В пустыне очень хочется, нужна вода. Но капля — тоже вода. Но какой толк от нее в пустыне, капля воды? Такие даются сравнения. И убийца души — это тот, кто как раз вот посягает на чужую собственность. То есть это описывается другое направление. Посягает на чужую собственность, он завидует, он наблюдает этот мир и хочет быть как там или как тут, вот, или вот взять что-то, что ему не принадлежит, строит планы, как обхитрить, как выиграть эту жизнь, как выиграть конкуренцию этой жизни, как оказаться на вершине, да, выше всех. Это убийца души. При этом он вредит не только своей душе, но и, конечно же, много вреда приносит всем окружающим людям. Очень много беспокойств, боли, страданий, насилия люди сами друг другу причиняют. Это убийцы души, атмаханта. И они погружаются в темноту невежества, то есть они постепенно утрачивают знания и могущество. Их поглощает борьба за существование между собой. Конфликты постоянные. В этом вся их жизнь протекает в конфликтах. И причины они не знают, а здесь описывается выше Панишат, что они посягают на чужую долю. Каждый. Ну, сегодня мантра четвертая у нас. Я еще раз ее прочитаю, ее перевод. Здесь снова повторяется тема могущества полного целого. Ну, может быть, в более подробном аспекте. Здесь говорится о ветре, о дожде, допустим, о стихиях природы, о привычных для нас вещах, собственно говоря. Но здесь говорится, что это под управлением находится. И очень сложная структура управления во Вселенной. Для нас очень сложно понять ее. Как управлять ветром? Вопрос. Мы не знаем, мы не на таком уровне знаний. То есть нужно понять, что люди в невежестве вообще понять не могут ничего. Вообще ничего, они даже видят солнце, но не понимают. Они видят ветра и дожди и не понимают, что происходит. Они видят рождение и смерть на глазах, перед ними все это протекает, все законы природы, и не понимают, что происходит. Они мечтают о бессмертии в мире смерти и не понимают, что за парадокс, откуда он вообще. Да. И здесь говорится, что он передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Ну, подвижных. Я помню, как Прабхупада объяснил слово, имя Бога Джаганат. Популярное имя сейчас в мире, потому что Господа Джаганатху знают, наверное, уже во всех частях света. Ну, а его как бы штаб-квартира — это Джаганатхапури, Нилачала. Это штат Ориса, Индия, побережье океана. Прекрасное место. И там это божество установлено уже примерно около 1000 лет храму, а самому божеству, мы не знаем, там где-то миллионы лет, наверное, этой форме, как она проявилась вообще в этом мире. И слово «джаганат» Прабхупада объяснял перед Ратхаятрой, когда божество возят вот прямо по городу, это вот традицией становится уже ежегодной по всему миру. В крупных городах везде практически проводится этот праздник сейчас. Джаганат раз в год покидает храм, выходит на мир посмотреть. На самом деле он едет во Вриндаван, это особая лила, как-нибудь я расскажу ее. Но вот это имя, что это означает? Джагат — это вселенная. Надха означает повелитель, то, что здесь описывается. Он повелитель, и он может обогнать всех бегущих и передвигается быстрее мысли. Чтобы быть управляющим, контролирующим какую-то, скажем, область, нужно проникать, знать все эти вот части области, держать под контролем, то есть знать это, наблюдать. Люди это делают как-то через посыльных, делегируют как-то власть там, и вот оттуда получают депешу, отсюда сообщение, оттуда шпионы что-то могут нам сообщить. Как-то вот мы организовываем это. Но здесь говорится, что личность Бога сам присутствует лично повсюду и может проявиться где угодно со скоростью мысли и даже быстрее обгоняет все. То есть он вездесущий. И Джаганат, Прабхупада объяснил, Джагат — вселенная, Надх — повелитель. И вот представьте, в этой вселенной Джагат означает также движение. Причем скорости неимоверные, мы если посмотрим, что происходит во вселенной. Здесь на Земле есть скорость ветра, привычная для нас, но если выше, уже это ураган, допустим, уже это бедствие. Есть скорость волны там, и, не знаю, есть скорость атомная, есть скорость света, есть скорость ума. То, что нам доступно, известно. Во Вселенной, там космические скорости, вращения планет, скажем. Солнце движется со скоростью 30 тысяч километров в секунду, согласно ведам. В секунду 30 тысяч километров. Но мы видим его как... плавно передвигаемся по небу в нашем измерении. Вот такая скорость нам доступна, да. Привычно, удобно. Атомы двигаются. Все живые существа подвижны, что-то куда-то двигается. В одном городе, если пронаблюдать движение, так иногда делают такие съемки, замедленная съемка, потом ускоряется, и вы видите, как это движение происходит в феноменальном мире. Люди, светофоры, все это пульсирует, дни и ночи, все в движении. Мы удивляемся, какое движение, сколько всего. В этих наших клетках триллион операций в секунду. Я не знаю, что происходит вообще внутри, снаружи, материи, во Вселенной. Если все это взять, это все находится под управлением. Это называется джаганат. Так Прабхупада объяснил. Вот примерно то же самое, что говорится здесь. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к нему. Оставаясь на одном месте, он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве он не имеет себе равных. И сегодня у нас небольшой комментарий, давайте почитаем. Верховный Господь, который является абсолютной личностью Бога, остается непостижимым даже для величайших философов, пытающихся понять его усилиями своего ума. Не та скорость, видите? Не та скорость ума. Что такое скорость ума? Мистики, кто занимается мистической йогой, они до какой-то степени понимают. Потому что именно их способности связаны с этой способностью. Вот эти мистические всевозможные их трюки связаны с деятельностью ума. То, чем обычный человек не управляет. Как вы ускорите свой ум, попытаетесь. Ну, как сказать? Например, когда мы ехали однажды в машине, где-то в Сибири была прямая дорога, и водитель, он хотел, ну, как бы, чтобы эта поездка осталась у меня в памяти. Да, он так и сказал, что потом будете рассказывать всем, ну, и разогнался со скоростью 250 км в час на автомобиле. Ну, такая у него машина хорошая была. И на дороге были тоже движение какое-то, не интенсивное такое, но было движение. И на этой скорости вы видите, что все остальные машины очень медленно двигаются. Просто их спокойно обходите все, они как будто стоят вообще. Так же вы на самолете взлетали, наверняка все имеете этот опыт. В какой-то момент вы видите, что машины не двигаются, не видите, что они двигаются. Они как будто стоят на дороге все. Вот. И только замечаете, вот вроде какое-то есть движение. Другая скорость. Видите, на других скоростях мы уже видим, что это относительно. Относительно нас мы, да, понимаем движение. А в безотносительном смысле, ну, нет такого понятия. Он вездесущий. К нему неприменимо слово «скорость», хотя, может быть, здесь и применяется такое слово, что он быстрее мысли. Ну, что еще может быть быстрее мысли? Куда бы вы ни посмотрели, Господь там, в том месте присутствует. Он уже там. Как свидетель, как наблюдатель и так далее. То есть это его природа, вездесущная природа. Но скорость ума, Прабхупада говорит, что вот вы только подумайте, скажем, об Индии, вы уже там, непостижимо. То есть в уме вы же уже там, все это воспринимаете, помните, видите как будто бы умом. Не чувствуем, а умом можете видеть, потому что вы имеете контакт с этим объектом на уровне ума. И скорость ума означает, что вы можете пользоваться, ну, всеми своими ресурсами, которые у вас есть в тонком и в грубом смысле. Если ум на чем-то остановился, он теряет эту способность. Например, на чем ум остановился? На выживании вот в этом мире. И на чем сосредоточен постоянно этот ум у людей? На зарабатывании денег, потому что при помощи денег я выживаю. Поддержание там дома, семьи, там, чувственное наслаждение. То есть в этом аспекте, в этом направлении ум зафиксирован. И фактически он остается неподвижным к другим вещам, к философии, скажем, к другим пространствам, другим измерениям жизни. То есть он с телом прикован, как бы пригвожден к функциям тела, потребностям языка, желудка, гениталиев. Вот все, ум. Прибит, как распятый, знаете, душа распята этим умом. Она обездвижена фактически, не может действовать. Это воплощение телесное. Здесь ум теряет способность. И чтобы ум развернуть, скажем, в какое-то философское направление, вот от этого телесного, да, представления о жизни, это подобно Титанику, огромному этому гигантскому кораблю, который нужно развернуть, нужно время немалое. То есть он разворачивается с большой скоростью, поскольку он большой такой, знаете, вот ему нужно время. Либо пропадает другой пример. Поезд на рельсах летит с огромной скоростью, ему нужно развернуться в другое направление, нужно сначала остановиться, либо снизить скорость, сменить стрелку. То есть это целый процесс, знаете, пока он развернется на такой скорости и в обратном направлении. То есть ум человека очень медленный на самом деле. В этом смысле. Ну, а мысли бегают туда-сюда, знаете, их не уловить там даже. Сам не знаю, о чем сейчас я думаю, что всплывает там, это все быстро-быстро. Мерцает. Он мерцает, но не движется никуда. Так это майя называется, мерцающая майя, но никуда вы не идете при этом. Калейдоскоп крутится какой-то. А здесь говорится о движении ума, о движении мысли. Если мы осознаем личность Бога, можем, как говорится, полет стрелы, ум направить на абсолютную истину и достичь его при помощи ума. То есть ум обладает на самом деле огромным могуществом, если его освободить от телесной концепции. Ну, мы так отвлеклись, да, что мистики до какой-то степени умеют ускорять ум и даже проникать вот в материю, физические какие-то там процессы, менять их свойства, даже на уровне атом, молекулов это могут делать, если ускорить ум. Атомное время, оно измерено в ведах тоже, как умом. Нет таких приборов, чтобы измерить атомное время других. Солнечный луч, проходящий ядро атома, вот это время считается единицей атомного измерения. На таких скоростях проходят ядерные процессы. Это известно в Ведах, оно это описано. Потому что есть энергии более высокие. Тонкое тело, оно выше материи. Но сегодня мы говорим, что мы связаны, распяты, прибиты, обездвижены, да, вот этой телесной концепцией. И Шупанишад освобождает наш ум, вот, давая такие парадоксальные нам утверждения. Находится в одном месте и одновременно знает все, например. Вот давайте думать, давайте ум как-то разворачивать вот в эту сторону, да, от нашей телесных представлений. Его способны постичь только его преданные, к которым он проявляет особую милость. В Брахма-самхите 5.34 говорится, что философ, не являющийся преданным Господа, может путешествовать в космосе со скоростью мысли или ветра в течение сотен миллионов лет. Но, несмотря на это, абсолютная истина будет по-прежнему бесконечно далека от него. Далее в Брахма-самхите 5.37 сказано, что Верховный Господь и абсолютная личность Бога вечно пребывает в трансцендентном мире, в своей обители, называемой Галокой, где он наслаждается своими играми, однако благодаря своим непостижимым способностям он может одновременно находиться в любой части своей созидательной энергии. Здесь говорится непостижимые способности. Почему речь идет о преданных? Что преданные могут? Как они могут? Почему преданные могут постичь эти вещи, а не преданные не могут постичь? Потому что Господь наделен сверхспособностями, и преданных наделяет этим способностями. Передают это им право, потому что они очень хотят познавать его. То есть у них сильная привязанность и любовь. И это обмен любовью означает, что Господь наделяет их своей личной энергией в этом обмене любви. Для того, чтобы они еще больше увидели его могущество, его красоту, его славу. Это называется преданный. И для этой цели они наделяются сверхспособностями, что обычными способностями мы не можем видеть Бога. Но преданный, желающий увидеть Бога, для преданного служения, испытывающий к нему любовную привязанность, он, естественно, наделяется этой способностью. Прямо от него. Это естественно, так говорится. И способности, конечно, у него безграничные, и поэтому преданный тоже в безграничном как бы, процессе находится. В Вишну Пуране энергия Господа сравнивается с теплом и светом, исходящим от огня. Огонь находится в определенном месте, однако его тепло и свет распространяются на значительное расстояние. Подобно этому абсолютная личность Бога распространяет свои энергии повсюду, оставаясь при этом в своей трансцендентной обители. Это понятный пример для нас. Огонь, свет, тепло. Да, огонь может быть далеко, но мы видим его на большом расстоянии, и тепло также на расстоянии воспринимать. То есть это его энергии. Энергиям Господа нет числа, но среди них можно выделить три основные категории. Тут, видите, у нас есть научный такой подход уже. Здесь классификация существует этих энергий. Им нет числа, но три категории основные нужно знать. Внутренняя, пограничная и внешняя. Если вот вы поймете эти три вещи, вам будет очень легко все остальное понимать, когда будет читать такие книги. В каждой из них, из этих категорий, существуют миллионы подвидов. Полубоги уполномочены управлять природными стихиями и явлениями, воздухом, светом, дождем и так далее. Относятся к пограничной энергии абсолютной личности. Живые существа, находящиеся на более низком уровне, в том числе люди, также принадлежат пограничной энергии Господа. Одна категория — эти полубогов и людей. Одна категория. И те, кто ниже, вся одна категория. Значит, полубоги — это высшая Высшее, что можем представить в этом материальном мире, положение живого существа, называется полубог. То есть наделенным сверхмогуществом, но по отношению ко всем подчиненным видам жизни. Да. Но это не Бог, а наделенная энергия Бога. Это пограничная энергия, наделяется. Если наделяется, она могущество. Не наделяется, теряет могущество. Поэтому мы видим разные степени могущества, наделенных в разной степени могущества. Разными способностями. Птица летает, допустим. Рыба не летает. Разные способности. Рыба живет в воде круглый год, даже зимой, когда очень холодно. Человек нет. Не может выжить в воде зимой. И летать не может. Но у него наделен другими способностями. То есть различные ситхи есть в живых существах, проявляются по-разному. Это пограничная энергия. И пограничная энергия, она может быть либо полностью наделена необходимыми способностями, либо полностью утратить все эти способности. Полностью означает вот в той степени, в своей татве, в своей сути полностью, как стакан полон воды в своем объеме. То есть в своей татве может быть очень, ну, полное могущество означает, что мы связаны с полным целым. Это полное, практически полное могущество. Оно практически равно Богу, потому что Бог исполняет любые желания такого существа, наделяет его любыми способностями. И в то же время никто не равен Богу, говорится здесь. Никто не может быть равен Богу. Вот привыкайте к парадоксам. Иначе будут проблемы. Не исследуйте Бога при помощи логических цепей. Тут парадоксы, их нужно принять. Логика — это очень слабый инструмент для познания Бога. Несовершенный. Угу. Итак, пограничная энергия. Таким образом, материальный мир является творением внешней энергии Господа. Это понятно, да? Ну, то, что мы называем мертвая материя, внешняя энергия Господа. То, что мы видим, воспринимаем, трогаем, обоняем. А духовное небо, царство Бога, это проявление его внутренней энергии. Антаранга шакти, бахиранга шакти, татастха шакти. Это санскритский термин. Есть много этих обозначений, не только это. С разных точек зрения описываются эти три вида энергии. Ишвара, майя, чит-шакти. То есть тоже еще одна точка зрения. Пара-пракрити, апара-пракрити, высшая, низшая энергия. И промежуточная также есть, татастха-шакти. Тата означает граница, вот пограничная энергия. Пример дается океана, побережье океана. Это мокрая полоса прибоя. Тата. Она одновременно, смотрите, может принадлежать и к океану, когда волна прибывает, и к суше, когда волна убывает. Вот это тата, это место. Иногда это океан, и тут же это уже суша. Океан, суша. Вот мы имеем такую природу. Если мы общаемся, контактируем с духовной энергией, мы одухотворяемся, как искра, приближающаяся к огню, вспыхивает. Если удаляемся от огня, от Бога, то теряем эти качества, остываем. Как бы с внешней средой вот этой вот. Отождествляемся и под ее влияние попадаем. Это вот тата, татасты. Все живые существа, начиная с полубогов и ниже, 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 люди в том числе, это тата. Татаста-шакти. В этом смысле даже животное, если попадает под влияние духовной энергии, одухотворяется. Даже материя, говорится, одухотворяется, соприкасаясь с духовной энергией. И есть также внутренняя энергия, миры, духовные миры описываются здесь. Духовное небо называется паравьёма. Вьёма — это пространство, небо, где располагаются планеты, ну там все что угодно. Это вьёма. Паравьёма — это духовное небо. Есть такое небо, которое выше наших представлений, ну, земных. Еще называют вайкунтха, там, где никаких беспокойств нет. То есть соткано все из чит-шакти. Здесь единственная проблема — это мертвая материя. Ачит-шакти называется. И Как интересно, что наше тело создано из ачит-шакти, из мертвой материи. Поэтому у нас беспокойство. Мертвое тело, оно на самом деле умирает постепенно. Это беспокойство. Кундха. Потому что тут есть контакт с мертвой материей. Мы попадаем под влияние ее. Под влияние старения, там, рождения, там, болезней, смерти. И мы не хотим этого. А пара вьема, там соткано все из чит-энергии. Там нет мертвой материи, там нет беспокойств. Там нет такого понятия, как смерть вообще. Таким образом, различные энергии Господа присутствуют всюду. Хотя между Господом и его энергиями нет разницы, это еще не значит, что мы должны принимать эти энергии за высшую истину. Из этого также не следует, что, распространяя себя повсюду в форме своих энергий, Верховный Господь становится безличным, то есть утрачивает свою индивидуальность. Вы знаете, да, что в материальном мире, если машина собрана, она называется машина, если она вся на детали разобрана, она теряет это название. Это не машина еще, надо собрать ее. И некоторые думают, что если это все как бы, ну, Бог, но теперь он разобран на части же. Планеты, Вселенные, живые существа, это все же из Бога произошло, так? Если, ну, теперь его не существует, он безличен, разобран на части. Так, это логика, видите? Это не парадокс. А Бог — это парадокс. Люди привыкли в своих выводах полагаться на собственные умственные способности, но Верховный Господь находится за пределами ограниченных способностей нашего разума. Поэтому панишады предупреждают нас, что Господа невозможно постичь, опираясь на ограниченные возможности своего ума. Вот, это очень важное предостережение. Чтобы мы не придумывали Бога или какую-то истину вместо Бога. Человек не может придумать абсолютную истину, она просто существует, независимо от нашего ума. Бхагавад-гите 10.2. Господь говорит, что его не могут постичь даже великие риши и суры. Что же тогда говорить об асурах, для которых пути Господа всегда остаются тайной, за семью замками. Вот есть, оказывается, видите, риши, суры и асуры, тут мы знаем из комментариев. Риши — это мудрецы. Что значит мудрец? Не просто наделенный умственными способностями, а тот, кто посвятил свою жизнь мудрости. Это великие аскеты. Не совершая аскезы, мы не можем углублять свои знания. Есть люди, живут специально для углубления знаний. Это называется мудрецы. В этом и как бы суть. Они риши. Они всегда совершают аскезы. Никогда не идут в направлении удовлетворения чувств на эти посягательства. Мудрецы читают Виша Панишат и следуют в образе жизни. Это называется риши. И суры. Суры — это уже наделенные божественными качествами, которые, может быть, в прошлом совершали тоже великие аскезы, шли путем мудрости, возвышались и обрели сверхспособности, чтобы приносить благо этому миру. Например, дожди идут — это во благо, солнце светит — во благо, ветер дует, очищает все — во благо. Земля, планета существует — во благо тоже. Вот это благо, сторона благо, да, вот представляется сурами. А вред, зло, тоже есть представители. Это тоже управляемая сила. Они называются асуры. Они на платформе блага располагаются, но претендуют на чужую собственность и таким образом становятся источником серьезных проблем. Асуры очень жадные. Их нельзя ничем удовлетворить. Сколько вы им не дадите, не принесете, им все будет мало, они вас будут всегда эксплуатировать. Это асуры. И они идут в другом направлении, не согласно мудрости риши и суры. И вот риши и суры, поскольку они исполняют волю Бога и ведут в этом направлении Шапанишат, они что-то знают в абсолютной истине. Что-то знают, по-настоящему знают. Не просто верят, знаете. Знают. А суры не могут знать. Вообще в этом смысле они понятия не могут иметь никакого абсолютной истины. Но интересно то, что они могут об этом говорить, потому что это может быть престижно или модно. Запомните это. Что бы ни делал Сура, он может быть в религии, вне религии, где угодно может быть Асура. Асура где угодно может быть. Как его распознать? Престиж и личная выгода. За всем, что он делает, кроется только одна цель. Это Асура. Из этой мантры Шри Шопанишад со всей очевидностью следует, что абсолютная истина в конечном счете является абсолютной личностью. Иначе не было бы необходимости приводить такое множество разных доводов, подтверждающих то, что абсолютная истина обладает качествами личности. Это важный момент, Прабхупада объясняет здесь, напоминает нам, современным читателям, потому что нам труднее всего, наверное, признать, что Бог — личность. Вот в наше время труднее всего. Большинство людей не соглашаются с этим. Но имперсональную концепцию принимают практически все. То есть вот это недостаток современного времени, особый недостаток. Причина как бы, ну, деградации в этом заключается, коренная. Пока люди не осознают личность Бога, мы не сможем остановить деградацию человека. Никаких способов других не существует, они будут только усугублять положение. Отдельные частицы энергии Господа наделены всеми его свойствами. Однако сфера их деятельности ограничена, и, следовательно, сами они тоже ограничены. Ведь если Бог — Отец, то мы, как его частицы, мы наделены тоже личностью, индивидуальной природой, чувствами, способностями. Но мы ограничены, он нет. Часть никогда не сравнивается с целым, поэтому они не способны до конца постичь всех возможностей Господа. Если буду опираться на свой опыт, на свои способности, я ничего не пойму. Мне нужно показать парадокс за пределами моего восприятия. С этого начинается какой-то процесс развития. Что это означает? Когда просто я признаю, что я ничего не знаю абсолютно истине. Вот и все. Когда я сталкиваюсь с парадоксом, я говорю, я не знаю, как это объяснить. Все, я не ученый, я только что был ученым, понимаете? Тут парадокс, я глупец, смотрите, я не могу ничего сказать. Я боюсь парадоксов, как ученый. Боюсь вопросов, на которые не могу ответить, потому что я теряю престиж, потому что я асура. Асур. Меня пугает абсолютная истина, потому что мой престиж рушится. Я становлюсь незначительным, маленьким и глупым по отношению к ней. А я великий человек тут, понимаете? Моя репутация страдает из-за вашей проповеди, из-за вашего Шопанишад. Под влиянием материальной природы глупые и невежественные живые существа, являющиеся всего-навсего неотъемлемыми частицами, всего-навсего, видите, опять пропадут, всего-навсего мы являемся неотъемлемыми частицами Господа, пытаются строить гипотезы в надежде постичь трансцендентную природу Господа. Гипотезы. Еще одна глупость. Шри Шопанишад предупреждает их от тщетности попыток познать Господа путем спекулятивных рассуждений умственных. Нужно стараться постичь природу трансцендентного, слушая самого Господа, высший источник всех вед, поскольку никто, кроме Господа, не обладает совершенным знанием трансцендентного. Умственные спекуляции так переводится, или измышления. А что это означает слово? Измышление или спекуляция. Это означает, что я пользуюсь тем, что попало в ум. Там много всякого хлама и много разных вещей. Теперь мне нужно вот то, что у меня есть, как-то представить ценным образом. Называется спекуляция. Купил задешево или даже просто так попало. Теперь мне нужно это продать как-то подороже, понимаете? Теперь я строю гипотезы из того, что ты слышал когда-то или что-то мне попало в ум, где прочитал откуда-то. И строю свои догадки собственные, выдвигаю. На том материале, понимаете, несовершенном. На этом хламе. умственным. Хлам почему? Говорю, потому что это, ну, как бы хаотичное знание. Там услышал, там не понял, тут что-то понял, тут не связал. И как все это связать в уме, что у меня есть, я не знаю, нет связи. Это не полное целое, это обрывки всякие. Но у меня есть желание продать это подороже. И я строю из этого какую-то привлекательную форму. Вот и все, вот это умственная спекуляция. Никакого отношения к истине не имеет. Каждая частица полного целого наделена определенной энергией, позволяющей ей действовать, исполняя волю Господа. Когда жена забывает о своих обязанностях, говорят, что она находится в майе, в иллюзии. Поэтому Шри Шопанишад с самого начала предупреждает нас, что мы должны стараться играть ту роль, которая отведена нам Господом. Доля. Природа. Однако это не означает, что индивидуальная душа не может проявлять свободы воли. Являясь неотъемлемой частицей Господа, она должна обладать и свободой воли, присущей Господу. Когда человек разумно пользуется предоставленной ему свободой воли, то есть проявляет свою деятельную природу, осознавая, что все является энергией Господа, это помогает ему возродить в себе изначальное сознание, которое было утрачено из-за соприкосновения с майей внешней энергией. Очень важная, простая формула здесь сейчас описывается. То есть Прабхупада, Шрила Прабхупада, он реализованная личность. Он как бы уже находится в этом направлении, в деятельности. Если вы будете действовать согласно воле Господа, действовать, вы возродите свою духовную природу. Она сама возрождается. Вам нужно понять вот это действие. Опять же, то, что сказано в Бхагавад-гите, именно об этом там речь идет, о действии. О трансцендентном действии. Есть материальная деятельность, вот это неправильное направление, асуров. Есть трансцендентное, это исполнять волю Бога. Вот тут пробуждается дух. В этом направлении. Другого пути нет. Понимаете, что без Бога, в принципе, невозможно говорить о каком-то развитии. В этом контексте невозможно. Но тем не менее, нам же кажется, что мы развиваемся. Телефонов-то у нас, видите, сколько каких хороших. Телефонов у нас, у каждого по несколько штук уже. Там и фотоаппарат, там что еще, магнитофон, там что еще, и видео, да. Все, что хотите, там можно. И память там хорошая в телефоне, нам не нужно напрягаться. Разве мы не развиваемся, правда? Это майя называется. Здесь слово-то используется. Это иллюзия развития. Это игрушки просто. Мы делали когда-то в детстве это, ну как, рацию хотели сделать. Где-то мы увидели, то ли в Фантомасе, не знаю, там, и все были с ума сошли, рация нужна срочно, нужна. И где-то в каком-то журнале, там, «Наука и техника» или «Умелые руки», там было написано, как сделать такой вот телефон, значит, ну, для детей, сами могут сделать телефон. Берете спичный коробок, Все делали? Все, видите. Вот скоро будем пользоваться. Потому что мало ли что тут произойдет. Не забывайте эту технологию. Можем снова вернуться туда же, потому что цивилизация развивается в цикле. Она снова разрушается и снова восстанавливается много раз. И об этом говорят как бы даже археологи и историки, что цивилизации были на Земле уже такие. И самолеты были, и летающие с такими же скоростями. Все это было уже. Посмотрите внимательно. Найдено все. Миллионы лет назад стопа человека, окаменевшая в обуви, пожалуйста. Уже обувь носили в то время модную. Миллионы лет назад, понимаете. Мы думаем, что мы тут прогрессируем, так? Майя — это большая иллюзия. Майя, Маха-майя, великая иллюзия. Во времени, конечно, мы не ориентируемся. Мы не знаем, что там было миллионы лет назад. Поэтому мы не знаем, что сейчас, как сказать, прогресс или деградация. Надо какая-то точка отсчета. А какая точка отсчета? Абсолютно истина. Совершенно верно. Верховная личность Бога, вмещающая в себе все совершенства, это и есть точка отсчета. Значит, в соответствии с этим мы сразу находим свое положение. В мае и в невежестве, в иллюзии находимся. Вот очень полезно, очень важно. С этого можем начать уже реально двигаться. Последний абзац комментария. Всю свою энергию мы получаем от Господа. Поэтому ее нужно использовать только для исполнения воли Господа. И ни на что другое. И только тот, у кого не осталось других желаний, кроме желания исполнять волю Господа, способен постичь его. Совершенное знание предполагает понимание Господа во всех его аспектах. Знание его энергии и того, как они действуют, повинуясь его воле. Это подробно описано Господом в Бхагавад-гите, являющейся квинтэссенцией Упанишад. Это конец комментария, он небольшой, но мы также вспомнили с вами все предыдущие мантры. Так мы уже с вами прочитали 4 мантры из Упанишад. То есть мы с вами находимся уже на уровне большой мудрости. Если мы проникнем в суть этих мантр, то мы поднимаемся на уровень выше земной мудрости обычной. Это олицетворяют великие философы, которых мы знаем. Какие есть великие философы прошлого, вот известные, кто, напомню, Платон есть такой? Платон, Сократ, кто еще? Аристотель, кто еще? Диоген, кто еще? Сенека. Соломон?
Экклесиаст.
Экклесиаст? Мудрец такой был. Кто еще? Видите, сколько мудрости у нас немало мудрых людей. Но в этих 4 мантрах больше. Это превосходит человеческую мысль. Даже великих мудрецов. Но мы еще не закончили же Панишат. Тут больше еще мантр. Куда мы дальше пойдем, не знаю. Мы уже превосходим всех мудрецов. И дальше я уже не знаю, что будет с нами. А дальше я могу немножко сказать чуть-чуть, что может произойти, чтобы вас сразу предупредить, чтобы вы решили читать дальше или не читать. Не всякий рискнет, если будет знать, что дальше произойдет. Поэтому я вас честно буду предупреждать, что дальше, если мы пойдем таким путем с вами, у нас разовьется глубокая привязанность к духовному. Это означает, что материальный мир, ну, несколько потускнеет в сравнении с тем, что мы услышим. Будьте к этому готовы, если собираетесь дальше идти. Вы потеряете ко многому интерес в этом мире. Если мы изучим до глубины, до такой основательной Бхагавад-гиту или Шри Шри Панишат, то в этом мире не останется ничего, чтобы нас больше удивило или привлекло. Никогда. Ни в какие времена. Вот в этом направлении и Шри Панишат указывает нам это направление. Хорошо. Какие у нас вопросы сегодня?
Александр Лысый, Хари Кришна. На заре творения Господь создал людей полубогов, а демоны появились из деградации людей?
Нет, демоны. Демоны появились также. Из Брамы некоторые демоны возникли. Изначально были тоже такие существа, демоны. Это как бы, ну, категория, та же, так же в вселенской жизни одна из категорий. Суры, асуры, две категории в основном. Населяют Вселенную, изначально они существуют.
Хари Кришна, услышала в лекции Шрилы Прабхупады, что христианство, мусульманство и остальные религии имперсональны, так как нет понимания личности Бога, но ведь есть обращение к Господу как Отцу.
Да-да, элементы есть. Есть такие элементы, но не раскрыты просто до конца. не раскрывается подробно личность Бога нигде, ни в каких писаниях. Например, говорится, что у Бога нет формы, нельзя изображать его, нельзя установить форму. Бесформенное представление о Боге. Большинство людей не знают формы Бога. Не раскрыто, поэтому и персонально.
Анна Винярская. Хари Кришна. Господь не показывает себя в материальном мире, так как мы не хотим его видеть. Хотим наслаждаться отдельно от него. Но почему душу тоже не видно? Сложно осознать себя душой, так как ее не видно.
Она и не хочет быть видимой, потому что когда душа проявляется, как она есть, она слуга Бога. Там внутри тела живет слуга. Вот в чем дело. А мы скрываем это, какие мы слуги? Мы не хотим быть слугами. Для этого мы одеваем тело. Если вы кому-то представляетесь как слуга, вы уже как душа действуете. Вы себя разоблачаете. Если вы не хотите быть слугой, а никто не хочет быть слугой в материальном мире, вы должны надеть материальный комбинезон. И тут на лбу написано «Великий». Понимаете? У каждого на лбу написано, что он великая личность. Это материальное воплощение души. Поэтому мы видим тела разная аханкара проявляется, гордость. В каждом живом существе вот такая ложная гордость. В таком мире мы живем.
Оксана Глющенко. Почему Господь дает изначально такую свободу воле асурам, чтобы они хотели творить зло? Ведь от этого потом страдания у множества душ. Ведь он может отобрать такие желания.
Нет, асуров нельзя винить во всем. Они в этом смысле невинны, если мы говорим о верховной личности Бога. Они такие же, как полубоги. Они разумные, все в порядке. Настоящие асуры, они великие души тоже. Но не конфликт с Богом. Иногда у них этот конфликт говорит о том, что они ближе даже к Богу, чем суры, которые могут не очень-то верить в Бога, хотя благочестивы. Как история с Вритрасурой. Оказывается, его вера выше, чем вера главного полубога во Вселенной, Индры. Хираньякашипу. Он был абсолютно уверен в существовании Бога, но с ним соперничал. Полубоги настолько не были уверены в Господе, как он был уверен. Но он соперничал его, как демон он считал себя не ниже Бога, во всяком случае, хотел быть выше. Такие крайние вещи. И асур, у них есть роль. Они тоже служат Богу, но не зная об этом. Потому что полубоги, они могут гордиться тоже. Они могут тоже совершать ошибки, оскорбления, и они заслуживают страдания. Тогда как они получат реакции, если не управляющие всей Вселенной? Как они получат реакции? Вопрос. Вот есть царь, цари на земле. Царь наказывает кого-то за ошибки. А кто его накажет за ошибки, если он абсолютный монарх? Ну, тогда другой царь находится, или император, да, война начинается, да, кто-то должен быть. Война, в этом смысле, она закон. Наказание за ошибки, скажем, государства, которое вот идеологию какую-то там выдало ошибочную, царь там управлял таким образом, в конце концов, там другой царь появился с другой идеологией, и они будут сражаться в итоге, получат реакции, так. Но внутри государства он не получит реакцию. Его защищает аппарат свой личный, там, не знаю, все такое, он защищен. Также полубоги защищены, они управляют законами природы. Но когда они совершают ошибки, тогда именно демоны становятся их реакцией. Их побеждают. И так уравновешивается. Они снова вспоминают Бога, снова обретают силу, и снова демоны под контроль становятся. И так постоянно происходит. Так устроена Вселенная материально.
Катя Смолякова. Доброго времени суток. Как понять свое трансцендентное действие? Какова она воля Бога?
Как понять трансцендентное действие? Нужно его почувствовать. Не понять, нужно его почувствовать. если вы начали повторять, скажем, Хари Кришна Махамантру, то это как раз этот метод, который даст вам почувствовать, что такое трансцендентная деятельность.
Спасибо за потрясающий вебинар. Скажите, пожалуйста, есть ли что-то еще, кроме желания выгоды, что отличает умственные спекуляции от истинного знания?
Еще раз, что?
Что отличает умственные спекуляции от истинного знания?
От истинного знания. Кроме желания выгоды?
Да.
Ничего. Ничего. Это главная вещь. Кармическая деятельность отнимает знания. Вот и все. То есть оно есть, знание. В каждом живом существе все знания есть необходимые. Но пока он занимается кармической деятельностью ради выгоды, он утрачивает свое знание. Это единственная причина.
Галицкая Наталья спрашивает, а воля Кришны, что мы осознали его и вернулись домой? Если мы в сознании Кришны, значит, мы уже вернулись домой?
Если вы в полном, да? Если в полном сознании Кришны. Прямо вот такое-то почувствуете так же. Но так же, как вы проснулись полностью, если вы не полностью проснулись, это тоже хорошо, что вы отчасти хотя бы проснулись, да, в дремоте находитесь, но сознаете вот течение времени вокруг вас. Означает, что время вас поднимет рано или поздно. Необходимость заставит, то есть вы в дремоте. Но если вы глубоко спите, нет, вы не подниметесь. Так, если вы пробуждаетесь, да, естественно, вы будете жить, будете чувствовать, что вы уже как бы, ну, в духовном мире можете ощущать такую атмосферу внутри себя.
Ксения Кексина. Хари Кришна, Гуру Махараджа, дорогие преданные, склоняюсь к пылью ваших стоп. Скажите, пожалуйста, какие качества нужно развивать, чтобы иметь возможность видеть Бога повсюду? И как это делать?
Так он и так повсюду? Как это сделать? Ну, что Прабхупада говорит на этот счет? На этот счет он говорит, что это очень просто. Следуйте Бхагавад-гите. Не напрягайте свои глаза или ум. Следуйте. Там написано много важных моментов, которые помогают нам увидеть Бога повсюду. Откройте 10 главу или 7 главу, и вы увидите. Я Кришна говорит, я вкус воды. Вот Прабхупада говорит уже об этом. Вы же пьете воду каждый день. Вот вам Кришна. Вот, примите это. Следуйте этому. Связывайте это. В Бхагавад-гите говорится. Постепенно таким путем вы осознаете Бога. Не только вкус воды, там много чего описывается. Будьте внимательны. Читайте это все. Не пропускайте мимо. И используйте, применяйте это. Это за пределами ума, видите, вот вкус воды. Попытайтесь понять, что это Кришна. Жар огня, попытайтесь понять. Семя всего живущего, попытайтесь мыслить на эти темы. Вы везде это видите. И все эти стихи, на самом деле, тоже его энергии. И он находится, как параматма, в ядре каждого атома. Он везде, всюду, все пронизано. Все это написано. Пытайтесь размышлять на эти темы. Следуйте Бхагавад-гите. И постепенно вы сможете на самом деле все это почувствовать, осознать.
Правильно ли я поняла? Чем больше наслаждаем тело, тем меньше знаний появляется. Чем больше выгоды из деятельности для себя, тем больше потерь по знаниям. Почему работает эта технология? Похоже на весы.
А как работает эта технология? Значит, кармическая выгода и знание. Знание, другое его как бы, ну, как бы синоним, что ли, или как сказать, ракурс, да, этого термина, это йога. Или видья. Есть гьяна, знание, джнана, знание мы говорим, а есть видья, тоже знание. Но видья отличается от гьяны тем, что гьяна, джнана, это я знаю умственно. Ментально. И вот те, кто идет путем выгоды, они обладают гьяной, ментальными знаниями. Но видя не обладают. Видя означает видеть это знание. Не думать о нем, а видеть его. Видя значит видеть. Разумом видеть. Вот это уже знание. Или йога. Йога значит контакт. Вы это видите, вы это ощущаете. Татва даршина еще говорится. Видит. Не знает истину, а видит истину. И вот когда человек занимается кармической деятельностью ради выгоды, он не может видеть его, потому что он видит-то выгоду всюду, повсюду. Он посмотрит, скажем, на красивый лес. Художник скажет, о, красивый пейзаж. Вот. А какой-нибудь бизнесмен скажет, тут много кубометров дров леса, сколько продать. Видите, разные видения. Философ по-другому увидит. Видите, видения-то разные. Она зависит от нашего умонастроения и деятельности, желания, направления. Вот эти. Поэтому человек, направленный на выгоду, он видит только выгоду. Он не видит Бога. Он видит просто материальные элементы и пытается понять, как это использовать для выгоды. Или людей, что бы то ни было. Понятно это?
Вопрос от Елены. Если грешишь и пока не можешь отказаться от греховных действий и повторяешь мантру с просьбой, чтобы Господь помог избавиться от этого, это намо-аппаратха?
Нет, нет, очень хорошо. Молодцом, это здорово. Что вы обращаетесь к Господу, это здорово. Ради духовного продвижения, это здорово. Экстра класс просто.
Вопрос от Светланы. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, в Писании говорится, что ни одно жертвоприношение не приносит плодов. Тогда что происходит и какие плоды на таких ягьях, например, как виваха-ягья?
Виваха-ягья – это не гарантия того, что брак состоится. Поэтому он может не принести никакого плода. Ягья, что описывается в 3 главе Бхагавад-гиты, речь идет о ягье, должна проводиться в знании. Тогда она приносит полный результат. Если вы обряд проводите ягьи, но не ведаете, что творите. Мы видели, виваха-ягью проводишь, плоды разводятся. Это ягья в невежестве. Тоже ягья, но видите, в невежестве. Эта обрядовая деятельность, она не приносит должного результата. Только сознание. Ответственность и осознание. Развивайте сознание Кришны. Это санкиртана яги. Вот она приносит результат. Воспевание имен Бога это метод, предписанный для века Кали именно. Это санкиртана яги называется. Почему она предписана? Потому что ее можно начать в невежестве. Позволяется. Она сама разовьет знания духовные. Это яги универсально. Лучшая из всех, которые существуют.
Николай Лабурец. Кем является Христос в смысле изучения вед? Возможно ли, осознавая и принимая Верховного Господа, читать Отче наш и другие молитвы? И сколько кругов по времени читается Иисусова молитва?
Кто такой Иисус Христос? Ну, вот, я не знаю, кто такой Иисус Христос. Допустим, это сложно описать, кто такой Иисус Христос. Такой уровень. Мы просто знаем, что он был на земле, и вот у него была миссия, его деяния описаны до какой-то степени, скажем. Раскрыты до какой-то степени, скрыты тоже. Это тоже сложный вопрос сегодня. Личность Иисуса Христа еще требует возродить его по-настоящему, да, людям открыть его личность, еще время не пришло. Но что я могу сказать о личности Иисуса Христа с своей точки зрения, с точки зрения веры, изучения, скажем, опыта какого-то своего, незначительного. Это Сын Бога, как Он представляется, я так его и понимаю. Наделенный безграничной энергией сострадания. В этом смысле Он не раскрыт. Люди еще не понимают степени Его как бы, вклада. И как Он сам говорил, что я пользуюсь не только 4 Евангелиями, я пользуюсь разными Евангелиями. У меня нет на этот счет как бы, ограничений для меня. Мне интересно, любые источники, где описывается его деяние. Я полагаюсь на свой разум и духовный опыт при этом. Не на мнение других людей. Я хочу сам лично, скажем, разобраться в этом. Что вот. И в других разных источниках говорится, что Христос говорит, что Он учитель неверующих. сознательно принимает таких людей, которые не живут в Боге, но они верят в Иисуса. Это их единственная надежда, поймите. Они не могут не грешить, не способны на это, потому что у них нет Бога в сердце. Но они прониклись вот этой жертвой Иисуса, его состраданием. Каким образом они прониклись этим? И это их спасение, единственное спасение для многих людей. Это Иисус. И он не давал никаких молитв. Он просто говорил о Боге как отце и говорил притчи, дал направление. Все. Люди сами спросили его, как молиться Богу. Мы не знаем, как к нему обратиться. И тогда он сказал, ну так, отче наш, он дал эту молитву. Но он не пришел специально дать молитвы какие-то. Он дал направление в этом направлении. Любви, да? А там дальше будет раскрываться. Он же понимал, что за ним пойдут еще другие пророки. И на какое-то время он дал все необходимое людям. Много что имею, сказать, всего не вместите. Стоп. Он остановился на чем-то. Он остановился и принес себя в жертву. Таким образом он завершил миссию. Все идеально было сделано. С божественной точки зрения идеально было сделано служение. На высшем уровне. Это мог сделать только сверхчеловек. Поймите, человек, который осознал полностью свою душу и свое положение по отношению к Богу. Человек, который на самом деле имел большую любовь. Непостижимую любовь. Это то, что я могу вот понимать сам лично. Иисусова молитва — это вы обращаетесь к Иисусу Христу. Она авторитетна, потому что вы обращаетесь к Иисусу, Он авторитетен. И поэтому она авторитетна. И там вы произносите имя Бога, Иисусе Христе. Христос — это имя Бога, а Он — Его преданный. Это очень могущественное сочетание. Когда вы поклоняетесь не только Богу, но и Его преданному, вот тогда вы чувствуете развитие, интенсивное развитие. Потому что говорится в Ведах, не тот предан, кто предан Богу, а тот, кто предан Его преданному. Поэтому Иисусова молитва, она очень сильна. Она имеет несколько вариантов, неважно. Важно, что там есть обращение вот Иисусе Христе. Обращение есть. Она повторяется, насколько я не повторял ее никогда, не практиковал, имеется в виду. Потому что я практикую Харе Кришна Махамантру. Но те, кто практикует, они знают, в каком настроении. Есть книги, у них руководство, как это делается. И трудное дело, сразу вас предупреждаю. Потому что Иисусова молитва по стандартам нужно повторять больше, чем Харе Кришна Махамантру. Если у вас найдется время на это, повторять Иисусову молитву. Но по-настоящему. Не фрагментарно, не время от времени. То есть нужна серьезная практика. Остальное вы должны сами увидеть.
Александр Лысый, как понять, я действую как асур-материалист, притворяющийся очень религиозным, или как материалистичный бхакта?
И то, и другое. Смешано сейчас. Все правильно вы говорите. У нас есть это. Потому что Вьякали так описывается именно. Смешиваются две природы в одном человеке. Нам предстоит борьба. Векали, святой человек, считается тот, кто вступил в борьбу со своим ложным эго. То есть он не очищенный, но уже святой. Векали, такое снисхождение. В другие эпохи только очищенный человек признавался святым, Риши. А сейчас, если вы уже боретесь со своими пороками, вы уже святой.
Илья Веслогузов. Какова должна быть цель и настроение проповеди? Все время чувствую желание победить собеседника, задавить философией, философски. А если не получается, то расстраиваюсь.
Если не получается, можно башмаком еще по голове. Бабах, бабах. Иногда так рекомендую делать, когда вы общаетесь с Майавади. Ну, а вообще это как бы более-менее образно. Да, чтобы победить человека философски, нужно знать аргументы. Правильно приводить аргументы, уместно. На это нужен опыт. Например, вы уже получили, да, представление о Боге, об абсолютной истине. Представление-то получили, все у вас. Вера утвердилась, вы совершенно уверены. Но как объяснить человеку, вы еще не умеете. Конкретному человеку. И бывает часто так, что вот этому конкретному человеку вообще-то объяснять не нужно даже. А нужно просто накормить просадом. Но начинающий бхакта не видит этого, он начинает вступать. Вот. Но это признак как бы хороший в том смысле, что у вас есть потенциал энтузиазм. Значит, вы с опытом разовьетесь и станете, ну, проповедником. Я помню, как Хридананда Махарадж рассказывал, по-моему, про себя, когда они еще книги распространяли, это ученик Прабхупады. Он был еще брахмачарием тогда, а сейчас он саньяси, гуру в Америке. А тогда они были брахмачарями, у них была своя группа, команда распространять книги, они ездили по городам, общались с людьми, раздавали книги, и он там больше проповедовал, чем книги распространял. Он был таким как раз, вот, подобно. Он спорил там с людьми, пытаясь доказать им абсолютную истину, очень переживал, если они не понимали. Вот. И, а преданные просто вот книги раздают, ну нет, другому пойдет, и они много книг распространяют, и он почти ни одной книги не распространяет, он спорит. Философ. И к нему такие же попались уже упрямые люди, которые тоже там спорили, все время отнимали у него. И когда они уже книги все распространяли, вся команда уже книг не оставалась, они должны были ехать. Вот. А он спорил, ему он не мог оторваться и ехать, отказывался ехать, пока вот не докажет человеку. Вот так вот был пристрастен. И тогда они убрали вот так вот в охапку вдвоем и в машину уносили. Вот лежа уже почти так. И он лежа продолжал кричать этому человеку, пока дверь не закрывалась, он проповедовал, представьте себе. Ну, стал проповедником. Так что, если вы в таком духе, то у вас есть шансы.
Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, приобретаешь ли задешево, хотим продать подороже для того, чтобы использовать в служении Кришне. Правильны ли наши мотивы?
Ну, все, что с Кришной, это лучше намного. А что можем продать? Если мы читаем книги Прабхупады, мы можем повторить, вспомнить, повторить. Не забывайте, пожалуйста, помнить, что вы повторяете истину не свою. Тогда это не спекуляция. За что купил, за то продаешь. Не назначайте себе цены. Раз я повторяю истину, то я уже сам истина. Не назначайте себе цены. Вот это спекуляция цены. Вы услышали от Прабхупады, и когда вы повторяете, вы видите, что это работает. Именно то, что повторять это чари, это работает. Люди слышат это. Пояснять можете своими словами, но именно то, что вы услышали от ачарьи. Почему? Потому что когда вы повторяете от ачарьи, не от себя, это будет услышано благодаря вашему настроению. Благодаря вашему настроению. Правильному настроению. Что люди слышат не просто слова, они слышат умонастроение, отношения слышат. Если же вы научитесь проповедовать истину людям, проповедуя самому себе одновременно, это высший пилотаж. Люди все будут принимать. Потому что вы не будете с превосходством это делать, вы будете это делать в служении, и люди будут слышать то, что вы говорите. Парампары передают дух служения, не просто слова какие-то и формулы философские. А дух служения, поэтому нужно именно от духовного учителя принять это и передавать. Только таким способом.
Герман Фоменко. Харе Кришна, примите поклоны. Как сделать, чтобы преданные не уходили из ИСКОН?
Далеко не уйдут, не беспокойтесь. Это я просто на опыте. Далеко не уйдут. Они вернутся в следующей жизни или в этой жизни. Обязательно вернутся. Ну, а чтобы не уходили, конечно, нужны условия для людей, которые вот несчастны все-таки остаются, да, даже практикуя сознание Кришны, несчастливы в отношениях, может быть. И чаще всего мы видим из-за условий, жизненных условий люди слабеют. Многие-многие преданные, которые искренне как бы под влиянием чувств, сентиментов духовных присоединились, почувствовали благо сознания Кришны, отошли, потому что либо заболели, либо в семье разлады, вот на такой почве. Неустроенности жизни. Большинство. Когда будет варнашрам адхарам, будет легче для таких людей. Не все обладают одинаковой как бы, ну, духовной силой или решимостью. Поэтому нужно условия создать для разных людей. Тогда они не уйдут так уж.
Оксана Глющенко, примите, пожалуйста, поклоны. Если жена дает пожертвование в храм, но не говорит об этом мужу, чтобы его не беспокоить, и это неощутимо для бюджета семьи, является ли это посяганием на чужую долю?
Не вижу проблемы, больше юмора. точки зрения юмора мне это нравится даже. Жена, да, знает свое дело. На бюджет не влияет, смотрите, все чисто. Улик никаких нет. Муж не знает, Кришна знает, все чисто. Чисто сработан, я бы сказал. Но я тут больше юмор вижу, чем какую-то проблему.
Могут ли полубоги присутствовать на Земле, например, президенты стран для борьбы с демонами?
Полубоги, президенты стран? У меня язык не поворачивается, если сейчас сказать про президентов стран. Я их не могу сравнить с полубогами, знаете, я извиняюсь. Нет, нет, они хорошие люди могут быть. Наверное, большинство сейчас президентов в мире, они неплохие в человеческом понимании. Наверняка они хотят что-то хорошее сделать. Но если прямо сказать, честно, я думаю, что меня не расстреляют в эти годы. Я говорю про всех президентов стран, не про одного. Практически все они малодушны, слабые духа. Они могущественные материально, они могут быть там олигархами, не знаю, кем угодно, там, понимать, как власть держать, как им бороться за власть могут. Наверняка они обладают такой силой, иначе бы они не заняли такое положение. Но в духовном смысле малодушны, они не могут прощать и не могут установить мир на земле. Это их прямейшая обязанность. И они не справляются с этим. Это люди слабые духа.
Галицкая Наталья. Харе Кришна, Махамантра нам позволяет вспомнить свои отношения с Кришной.
Да, да. Да, да, Махамантра.
Скажите, пожалуйста, чем отличается Сын Божий от самого Господа? Разве Сын не является Его экспансией? Благодарю.
Чем отличается? А, это так и называется. Ачинтья пьеда пьедататва. Именно так и называется. Непостижимо и единство, и различие одновременно. Как Иисус же говорил, я и Отец одно. Кто-то делает вывод, что ты есть Бог. Но если бы это был Бог, то он сказал, так и сказал, я есть Бог. Я ваш Отец. Сказал, я и, двое указано было. И мы вместе означает. Одно значит, что мы вместе. Вот что это означает. Единство. Единство, различие одновременно, видите? Качественное единство, да, тот духовен, а другой духовен. И Иисус показал, что такое дух, собственным примером. В этом мире Он дал нам вот эту вот иллюстрацию, картинку. Вот Он, Дух. Посмотрите. Деяния Иисуса, если вы изучите, вы почувствуете, что такое Дух. И духовно одинаковые. И Иисус пришел от Бога. То есть это сострадание Бога, на самом деле. Сын Единородный пришел, которого Он очень любит, понимаете, дрожит. У Бога тоже есть чувства, понимаете? Это тоже нужно понять. Что не то, что Бог просто послал его на крест хладнокровно. Это, думаю, так, люди с каменным сердцем, атеисты. Это уже атеизм. Это сострадание Иисуса и Его миссия, это и есть проявление Бога в этом мире также. Его сострадание. Ну, как я упомянул, что это нужно еще как бы восстановить личность Иисуса Христа. Я не думаю, что это будет понятным, то, о чем мы сейчас говорим большинству людей. Так, у нас есть тут вопросы в аудитории?
Есть вопрос, Махарадж. Скажите, пожалуйста, а вот мы сейчас седьмую песню изучаем, и там Хирани Кашипу проповедует, и вы сегодня очень четко сказали, что гьяна и вигьяна, что гьяна у него очень четко он проповедует, когда с племянником своим и маме по поводу Хирани Кашипу. Вот. А вигьяна, то есть Кришну он исключает оттуда. И есть ли опасность у проповедников, которые
но пользуются знаниями вер и продвигают фактически, ну, как проповедь Хиранькашипу. То есть мы прячем Кришну, а как бы и слава тут идет, так и, ну, вот такой вот путь может быть.
Да, демоны проповедуют истину, не поклоняясь истине. А преданный проповедует истину, поклоняясь истине. То есть, поклоняясь Богу, мы говорим о Боге. Если кто-то не поклоняется Богу, он не должен говорить о Боге. Во всяком случае, не слушайте таких людей. Вот и все. Минимум трижды в день нужно выражать почтение Богу, говорится. В храме или дома, не знаю как. Постоянно, трижды в день, помните об этом. Поклоняться, чтобы не забыть это направление Нишипанишат. Что майя нас может увлечь в другую сторону, конечно. Поэтому нужно поклоняться Богу. Помнить, что Он превыше всего, что это наша цель и смысл. И знать Его волю. Тогда нормально все.
Изучать философию, мы же не можем вот сразу раз так и повернуться. Вот это какой-то очищающий процесс есть. И можем ли мы закрепляться в нем, или это, ну, все равно вот постоянно осознанный выбор, ну, как я понимаю?
Да, да. Выбор будет предоставляться разный. Это разные ступени выбора. Начинается с веры. Вера — это выбор. Первый выбор, который мы делаем. Мы еще выбираем, не понимая, что. Поэтому это выбор, только выбор. Знания-то нет. Я не вижу, не понимаю, но выбираю, что это такое. Это мой выбор просто. Попытка выбрать. Но вера, как Шрадха, она приводит со святыми людьми. Нас к садху и скажет: выбирай, где общаться будешь. У тебя есть семья, друзья, вообще, твой круг уже. А есть вот эти люди, которые никакого отношения к твоей семье, к работе, к деньгам не имеют вообще. Но они вот повторяют Хари Кришна, допустим. Изучают Бхагавад-гиту, они служат Богу, у них есть духовный учитель. Выбирай, потому что тут выбор опять нужен. Мы выбираем саду-сангу. Хорошо. Ну, мы же не знаем еще до конца, что это означает. Это означает, что много друзей от нас уйдет. Мы можем потерять работу там. Все, что угодно может быть. Но это наш выбор. Это почему? Что мы ценим. Вера укрепляется в общении с садху. Поэтому тут мы получаем большую уверенность уже. Тверже вера становится. Значит, я могу выбирать следующую вещь. Вот этот тур я прошел, этап прошел, это тоже этап прошел. Я могу теперь больше ставку делать, да? Самому встать на этот путь, практиковать. То, как они живут, то, как они говорят, они это делают, я тоже начинаю это делать. Это опять выбор. Потому что мне для этого нужно отказаться от чего-то, что занимало мое время. Если я начинаю практиковать, вот тут вопрос начинает очень серьезно подниматься. Еще более серьезного выбора. Теперь должен выбрать внутри себя, себя выбрать, найти. Каким я буду? Анартха Невритти или я буду держаться за свои привязанности? Вот этот выбор самый важный. Если я выбираю, скажем, отказаться от этих анартх и выбираю очищение сердца, если я это умонастроение выбираю и такой выбор, да, сердце очищается, и тогда я получаю вот эту вот уже награду трансцендентную, только вот, вот на этом этапе. Я получаю вкус. То, о котором я слышал, что там бхава, это там према называется, там рага, анурага, настроение различное, там счастье. Этот вкус, ручи, с этого начинается все. Вот тогда, если я выбираю вот на этом уровне, внутреннем уровне, я обретаю вкус. Это еще не конец. И дальше еще выборы будут. Даже когда я достигаю освобождения, еще выбор остается, и там еще больше выбор, еще глубже. Предаваться Кришне полностью или оставаться в освобожденном состоянии просто. Поймите, сознание Кришны никогда не навязывается. И автоматически не достигается. Это вопрос выбора именно. Но вот по такой схеме. Вот, вера, саду-санга, баджана-крия, анартха-неврити, ручи, потом асакти и так далее, и до премы. Это все вот этот путь выбора нашего. Иногда преданные повторяют и ждут, когда према придет. Я как будто выбрал. Но нужно понять, вот где сейчас я нахожусь. Могу ли я сейчас вот на уровне просто веры, да, без знания еще выбрать прему? Это сахаджи называется. У них нет твердой веры, а они уже хотят играть с Кришной. Например. То есть поэтому тут нужно руководство последовательно, постепенно. Вот. И у людей есть признаки того или иного выбора. По признакам можно понять преданно, на каком уровне находится выбора. Это только свобода выбора, больше ничего.
Джиган Митра Дас. Как проповедовать людям, которых в религии интересует только то, что можно ли употреблять алкоголь?
Как проповедовать людям, которые...
Которые в религии интересует лишь только, можно ли употреблять алкоголь или нет?
Да можно им, а почему нельзя? Пусть нет, пьют.
Как им проповедовать?
Наливаете вино и говорит, это сам Кришна, пейте. Вкус жидкости сам Кришна, так что пейте, пейте, нормально. Но всех вино интересует, зачем вы религия, скажите? Пусть пьют, просто помнят, что это Кришна и все.
Таямая Дас, душа качественно равна Богу, только маленькая. Значит, в ней есть и качество властвовать. Как использовать качество властвовать в сознании Кришны?
О, это хороший вопрос. Да, правильно, правильно. Это тоже должно быть реализовано у нас. Ишвара. Бог — это Парамешвара, мы тоже маленькие Ишвары. Тоже хотим управлять, тут командовать, подчинять, управлять. Ну, управляйте своими чувствами, с этого начнем. Вот, станьте настоящим человеком. Да-да, станьте хозяином своей жизни личной. Вы увидите, что тут потребуется большая сила. Вот тут вы станете сильным, вот как раз здесь. По-другому нет. Если будете драться с другими, потеряйте все силы. Побеждайте себя.
Елена Смирнова. Что важнее, мотив или действие? Иногда говорят, не важно, что ты думал, важно, что ты сделал.
Да. Точно так и есть. Мотив. Мотив очень важен. Да, вот какова причина деятельности, вот скажем про мотив. Сама деятельность еще ни о чем не говорит. А вот причина, мотив деятельности. Сейчас я вспомнил старый фильм-комедию, как же называется? Там Смоктуновский играет. Да, он воровал эти машины там по ночам. Вот, и там следователь его искал, помните? Вот и нашел. Нашел, значит, он был очень расстроен, что оказался его друг таким мошенником, переживал. Но когда увидел его мотив, он очень полюбил его еще больше, да, за эти кражи. Ну вот такая иллюстрация бытовая. Важно иметь мотив доставить удовольствие Кришне. Вот это самое важное. Как это было? Это было... С Шукрачарьей случилось и Бали Махараджем. Угу. Шукрачарья необычная личность. Он учитель демонов, гуру демонов Шукрачарья. И Бали Махарадж – демон. Шукрачарья – его наставник. И он дает им ну, такую, как бы, асура, дхарму, как быть настоящим демоном. Тоже шастры там есть свои, своя этика есть. Безупречное, как они же действуют, тоже зная законы кармы, они их обходят как-то, умеют. У них тоже есть свои знания. У великих демонов, знаете, это великие знания. Они не уступают мудрецам. И вот Шукрачарья, когда Вамана Дев пришел, Господь, в форме мальчика, карлика, и попросил у Бали Махараджа три шага земли, Шукрачарья во благо, как бы этого демон сказал, не соглашайся на эти условия. Это сам Вишну, я его узнал. Отберет у тебя все. А Бали Махарадж, он демон. А демоны, знаете, они не очень-то прислушиваются к словам духовного учителя. Они все равно свои выводы сделают. И он, как демон, сказал, ну, так это же хорошо. Если сам Бог ко мне пришел за подаянием, то моей славы не будет границ вообще. Славе. Но во все времена сам Бог просил у меня подаяния. У кого? Бали Махараджи. Так кто? Кто более важный? Кто более сильный? И он ослушался Шукрачарю. И дал ему подаяние, как он просил. Три шага земли. Все. Он потерял потом эти все, всю вселенную. Три шага земли покрыли всю вселенную. Там история началась. И, значит, за ослушание духовного учителя в ад, Вамананда говорит. Ты ослушался духовного учителя, значит, согласно шастрам, в ад пойдешь. А Бали настолько был очарован, когда все отдал, настолько был просветленным, что сказал, я не боюсь ада. Вот, ну, он был очарован Ваманадео, все уже отдал, ничего нет, он уже предался ему, фактически стал преданным вот за это время. И как же быть, вот он стал преданным, но по закону, значит, должен в ад пойти. Тут Шукрачарю пригласили на этот суд. Этот суд, и как быть, значит, как рассудить, ты его духовный учитель. Давай, что присудим ему, ад или какие наказания? Да, он ослушался духовного учителя. А Шукрачарья сказал интересную вещь. Тут он уже как бы вот перед Господом, он уже в другой роли. Он не учитель демонов, настоящий браман. Он говорит, цель всех жертвоприношений удовлетворить тебя. Всех наставлений. Если взять все веды, все наставления духовных учителей, то главная цель всего этого – тебя удовлетворить. Он тебя удовлетворил. Он тебе все отдал. Этому принципу подчиняется все остальное. Если он даже сделал это несовершенно, думая о своей славе, но мотив был удовлетворить тебя, он освобождается от всех наказаний, от всех реакций. Это сила мотива. Он же тебе дал, не кому-то. Он освобождается все от всех наказаний. Это говорил Шукрачарья. Поэтому я дал ему неправильное наставление, на самом деле. Я проверял его. А он поступил правильно, настоящий ученик. Мотив.
Хари Кришна, примите мои поклоны, вся слава Шрили Прабхупаде. Скажите, для чего надо читать книги Шрилы Прабхупады каждый день? И почему это так важно делать каждый день?
Почему каждый день? Угу. Да, действительно, почему каждый день мы едим? А дышим каждую секунду даже? Почему так важно? Вы же ели вчера уже. Три раза. А то и больше, я знаю. Некоторые жуют постоянно. Вы уже ели столько дней, столько лет уже, хватит. Остановитесь, наконец. Туалетов не напасешься, но... Все было бы легче гораздо, правда же, условия быта, если бы не ели вообще. Это как пища же для души, для ума. А как без этого обойтись? Или еще вы же мылись там год назад, нет? Но вы каждое утро почему-то идете умываться или мыться. Зачем? И какой толк, если снова грязный будете? Ну, и есть такие мысли. Ну, то есть вы понимаете, о чем речь идет? А это пища, пища, которую мы должны получать каждый день. Если вы ее не перевариваете, то понятно, что вы не можете много получать такой пищи, много читать книг, скажем, или много мантры повторять, что у вас еще не сварение, у вас не работает эта система, не включена. На такую пищу вы еще, ну, не настроены. Но когда вы отрегулируете это, вот ваше пищеварение духовное, да, вашу способность воспринимать сознание, тогда вы увидите, что эта пища, она необходима постоянно. Вы не сможете без нее обойтись.
Константин Канушевич, Хари Кришна. Недавно общался с православным священником, который очень негативно относится к индийской культуре, считая, что там нет единого Бога. Как правильно отвечать такому человеку?
Еще раз вопрос.
Недавно общался с православным священником, который негативно относится к индийской культуре. Он считает, что там нет единого Бога. И он спрашивает, как правильно отвечать такому человеку?
Да у него просто нет знаний. Как тут ответишь? Если он утверждает на незнании своем, что-то утверждает, как? Если он спрашивал, другой вопрос.
Возможно, он хотел что-то возразить или что-то...
Тут описывается позиция человека, поймите. Не вопрос, а позиция. Какой толк тебе говорить? Ответ-то есть, конечно же. И ответ нормальный. Почему нет Бога единого? Есть Бог единый. Кто сказал это вообще? Почитайте Бхагавад-гиту. Откуда вообще это он взял, не понимаю. Это похоже просто позиция. Да почему тут полубоги? Полубоги — это полубоги, Бог — это Бог. Зачем это смешивается? Тут просто позиция похожа какая-то. Тут вообще лучше не связываться с такими людьми.
Илья Веслогузов. Что делать со страхом смерти родственников? Смотрю на родителей, и почему-то приходят эти мысли о смерти, и из-за этого страха желание что-то сделать для них хорошее. Успеть послужить. Это нормально?
Да. Да, это нормально. Это надо делать. Не забывайте своих родителей, пожалуйста, под видом сознания Бога. Нет, не снимайте с себя ответственность раньше времени. Это произойдет, естественно. Но вы должны выполнить свой долг, насколько возможно, да. Ну, последний вопрос.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Как проповедовать мусульманам, которые считают поклонение божествам ширком? Является ли ислам имперсональной религией?
Ну, конечно, это имперсональный аспект, да. Там открытый имперсональный аспект Бога. Но молитвы у них, они персональные практически. Там много имен, как бы характеристик. Но сама как бы концепция, позиция имперсональная, безусловно. Духовная позиция тоже. И мусульманам проповедовать не нужно поклонение личности Бога. Это не нужно. Нужно просто знание передавать. Мы встречались с мусульманами, учителями ислама, и мы имели иногда философские беседы. Нормальные люди. Они принимают другие традиции, как вот я встречал, они не воинственны к другим традициям духовным. И философские беседы они понимали, не отвлекаясь от своей как бы традиции. Они тоже должны учиться, как и все мы учимся. Вопрос образования сейчас идет, не религии. Религии оставайтесь, в какой вам нравится, но, пожалуйста, получайте знания, не оставайтесь в невежестве. Ну что толку? Вы религиозный и невежественный человек. Ну что хорошего от этого, скажите сейчас? Этого недостаточно, что вы религиозный человек. Мира не будет, пока вы не примете единого Бога научным образом, а не в своей религии просто. Бог не только для человека Бог, понимаете, он для всех Бог, для насекомых Бог, для животных Бог, для полубогов Бог, для всех планет Бог, для всего пространства Бог, не только для мусульман или христиан. Он управляет всем сущим и несущим, живым и мертвым. Это надо знать. Надо учиться, а не беспокоить как бы общество, ходить в своей религии.
Валерий Синичин. Примите мои поклоны, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. Есть в планах развивать тему коров для того, чтобы дать хорошую продукцию людям? Вопрос такой. Что делать с бычками?
Если вы развиваете эту тему серьезно, если вы посвящаете этому свою как бы жизнь, этому служению, то вы должны найти выход, что делать с бычками сами. Все зависит от вашей, как бы, от вашего предания. А если вы выбираете большую миссию и не знаете, что делать с деталями, то нет, вы еще не выбрали миссию. Вы еще не выбрали миссию. Вы еще не можете заниматься коровами. Это очень ответственное дело. Если вы не посвятите этому жизнь, вы не сможете это сделать. Попытки были таких людей, которые не принимали это, ну, как миссию своей жизни, но думали, что могут принять. Они не смогли справиться с такой задачей. Тут нужно ясно себе давать отчет, как, на что мы идем. Это пожизненная будет деятельность, все. Нужна земля, нужно все серьезно к этому отнестись, если мы хотим коров защищать, разводить, как бы заботиться, развивать вот эту линию от цивилизации, очень важную, то нужно к этому отнестись с полной серьезностью. А не так, что хочу защищать коров, а с быками не знаю, что делать. Вы знаете, что нужно с ними делать, с быками? Их нельзя отдавать на убой. Вы знаете прекрасно, почему вы спрашиваете. Просто у вас нет возможности, нет еще той решимости, нет условий, поэтому пока вы не должны этого делать. Хорошо? Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.